Да.
75 баксов, мало возьму денег.
А вопрос такой, вот проблема такая интересная, которая возникла в последнее время. Здесь приходил один такой человек, да, он чем-то там занимается разными сектами. Какие-то буддистские секты.
Он занимается или им занимается?
Он занимается этим, где-то там. Да, и пришел
бизнес,
ко мне.
Бизнес.
Не бизнес. Ну, я не знаю, что они там делают. Да?
Для него это.
В принципе, да, не принципиально. И он, значит, да, он пришел, значит, спросить, какая точка зрения иудаизма по вопросу этих теорий разных. Ко мне.
На самом деле?
Нет, не принципиально.
Нет, это важно.
Да? Нет, это важно по сути, но для нас, вот сейчас, для этой темы, это не важно.
То есть христианство, это, да. Ислам, а теперь буддизм.
Я
теперь понял мысль.
Да, мы как бы проходим по всем темам, пытаемся разобраться со всеми, да? Так вопрос, и он, значит, рассказывает свою эту точку зрения, мы пытаемся это понять, что это такое вообще, откуда, к чему это относится вообще, как понять всю эту вещь, да? Во-первых, что он рассказал? Он говорит две интересные вещи. Во-первых, говорит так, у нас считается, что мы отрицаем любые утверждения. Утверждение, нет утверждения. Человек что-то утверждает, да? Нет утверждений, не принимаем их вообще. Может, это правильно, неправильно, в смысле, нет возможности знать точно, что утверждение, оно правильно. То есть никакое утверждение, то есть любое утверждение мы утверждаем, что оно неправильное. Так это, в принципе, он говорит. То есть, как я понял с его точки зрения, да, его точку зрения имеется в виду, он как бы отрицает идею разума здесь. Да? Потому что утверждение всегда идет с позиции разума, это понятно, да? Он говорит, нет утверждения, есть такие разные мнения. Нет утверждений, то есть в смысле нет возможности утверждать вещь 100% в основании. То есть нет невозможности утверждать, что эта вещь истинная, да? Утверждение. То есть нет, никакую вещь нельзя утверждать 100%, другими словами, да?
Ну а как же аксиомы?
Да, есть вопросы разные, серьезные. В всяком случае, не принципиально. Мы когда-то говорили, у христианцев тоже есть такая проблема. То есть они, в принципе, считают, что разум человека недостаточен для того, чтобы определить различные, чтобы установить истинность каких-то вещей. Разуму недостаточно для того, чтобы разрешить с абсолютной точностью, с абсолютной истинностью разные вещи. Поэтому они полагаются на эмоциональные. Но это немножко по-другому у них. А здесь как бы вообще отрицается идея утверждения. Ты ничего не можешь утверждать же. Это не случайно так. То есть по-простому это идет, как бы они отказываются от позиции разума вообще. Да, это идея. Более того, я ему сразу задал вопрос, подожди, как так? А твое утверждение, что нет истинных утверждений, оно истинное? Да, что есть, да? Ты утверждаешь, что нет истинных утверждений, оно истинное, что если его мы тоже подвергнем сомнению, то тогда и, значит, все наоборот. Он говорит, да, конечно, здесь есть проблема логическая, в смысле, но им это не мешает. Как он назвал это, вилкой. Вторая вещь, которую он говорит, это не случайно он говорит именно эти вещи, мы разберем их сейчас, да, надо понять все это дело. Потом другую вещь, которую он говорит так, что мы, в принципе, хотим, то есть в чем идея вот этой вот, да, это как бы соединиться с Творцом через слияние с природой. Через слияние с природой. Причем что значит? Не просто слиться, как он говорит, ощутимо. Он дает такую теорию, да, что когда мы начинаем, как-то они тренируются, там работают над собой, я не знаю что, да, для того, чтобы ощутить себя объединенными с природой, и тогда они начинают постигать различные вещи. Да? Они вдруг начинают постигать, как они думают, Творца, им открываются какие-то знания. Беседы? Ничего, продолжим. Получается, да, в чем у нас идея вторая, что вторая идея, которую он говорит, они как бы сливаются с природой и через это постигают Творца, так они утверждают, да? То есть им вдруг открываются какие-то эти какие-то истины, что-то они вдруг начинают осознавать, понимать. Так он рассказывает вещь, да? Что когда он как бы ощущает себя или в себе единство с окружающим миром, то тогда ему открываются различные постижения. Причем это не идет, это идет с позиции эмоциональной, так я понял у него. Да? То есть он начинает вдруг ощущать. Что значит я начинаю ощущать? Ощущать то, ощущать это. Не принципиально, если это правильно, неправильно, глупость, не глупость. Не входим в это дело. Да? Это отдельный разговор. Но он вдруг начинает ощущать различные вещи. То есть, насколько я понимаю, что здесь есть две вещи, он здесь сказал. Во-первых, мы отказываемся от разума. Потому что постижение всегда у нас, как мы понимали, идет путем разума, через разум. Постижение через разум, правильно? Это разум они как бы отбрасывают. А потом приходят, говорят, значит, что, но все-таки я да, хочу постигать. Каким образом, назовем это с позиции эмоциональной, ну, может быть, не совсем точно, да? То есть, но когда я начинаю объединяться с природой, я начинаю постигать разные вещи. Мне вдруг это приходит, да? Я вдруг начинаю это. Теперь, что значит объединение с природой? Он начинает входить, да? Да. Да? Понятная идея. То есть получается, что он нам говорит такую вещь, да, что мы постиг... Да? А что такое сближение с природой? Что это значит? Да, как они это делают? Ну, разные упражнения, не принципиально. То есть они начинают... Это в принципе как работает. Это известная вещь, что они как бы отказываются от желаний человека, да? Аннулируют да, материально свои желания, аннулируют свои желания по отношению к действительности. То есть чувствовать, перестать чувствовать себя, ну, то есть от, как бы уменьшить свои желания или аннулировать свои желания, и тогда, говорит он ощущает себя как окружающий мир, как мотылек, как цветок, как я еще не знаю что, да? То есть это, в принципе, идея, это известная вещь, так у них это работает, да? Объединиться с окружающим миром, то есть перестать, как это объединиться? Это перестать быть различным, не отличаться от этого мира. Правильно? Что такое объединиться? То есть, а как, в чем человек отличается от окружающего мира? В чем?
Это, в свободе выбора.
В том, что у него есть желание.
Есть.
Оставим свободу выбора пока, да?
Есть ЕСРРА.
Если цара, есть у него желание, он хочет то, хочет другое, хочет третье, правильно? В этом смысле интересно проследить, это, в каком-то смысле это правильно, да? Что у человека, в общем-то, желания, они самые большие, чем у кого-либо в мире. У животных желания меньше, чем у человека. Почему меньше? Животные тоже, у них есть желание, но они хотят покушать, выпить, там, я не знаю, что они хотят по своим делам. Неважно, да, стремление, желание, да, они, не, беседер, но в любом случае, даже, ты говоришь о других вещах, ты говоришь о других вещах, потребности, у человека тоже есть потребности, получается, ну, даже в этом и есть разница, что человек, когда он хочет кушать, да, он не только, не как животное, животное хочет покушать, оно кушает столько, сколько нужно, оно съело, оно больше не ест, не может кушать, да, это как бы это. А у человека желание покушать не обязательно связано с тем, что ему нужно. То есть желание намного больше. То, что ты хочешь сказать, в принципе, что желание у человека не как у животного, да? Человек хочет да, разных достижений, уважения, различные, множество разных вещей тоже человек хочет.
Тщеславие.
Тщеславие, желание красоты, красивото, приятно, хорошо, да. Разные вещи
нахапать
тоже человек
хочет. Нахапать нужно больше для жизни. Людей,
да.
Нет, больше, чем нужно для жизни.
То есть невозможно объяснить его желание только с позиции его потребностей. В этом смысле у животных намного меньше желаний, да? Угу. Пойдем дальше, есть животные маленькие, различные, там, мотыльки, шмотыльки, там, разных, бабочки и так далее. У тех вообще минимальные желания в этом смысле.
Выжить.
Да? Выжить. Что такое, да, если вообще есть они там. Да, или растение, цветок. Явно нет никаких желаний. Самое меньшее желание это?
У камня.
У камня, у неживого. Правильно? Получается интересная вещь, что действительно, если мы скажем, что отличает человека от Творца, что разделяет, назовем так, между человеком и Творцом, да, то, что человек, он эгоист, да, и в этом заключается идея его желания, правильно? Он хочет для себя, много разных вещей, те, другие, третьи, для себя, да? У животных в каком-то смысле тоже есть эгоизм, но в меньшей мере, да? У растений еще меньше, да, этих, там, бабочек еще меньше, у растений еще меньше, или вообще нету, да? Может быть, есть что-то, да? У неживой вообще нету. Получается, с этой точки зрения, человеку находится дальше всего от Творца, чем все остальное, чем все окружение в мире.
Из-за своего эгоизма?
Из-за своего эгоизма, желаний к самому себе. В принципе, это то, что отделяет, отдаляет человека от Творца. Отделяет человека от Творца. Да?
Да?
Да, у человека есть желание эгоизма, и поэтому он ощущает себя как личность, отдельную от Творца. И я хочу. Есть Творец, может быть, тоже, но есть я, который хочу. Да, понятно.
Желание, отделенное от желания Творца.
А животных... Они отделяют человека от Творца. В принципе, нет желаний. Нет отдаления от Творца. И в принципе то, что они утверждают. Живут... И в этом есть капля истины.
Они признают, что есть Творец?
Не принципиально, конечно, признают в каких-то своих понятиях.
То есть животные, они
своих
хотят только того, что им Творец велел.
Что?
То есть животные хотят того, что им Творец велел.
Да, желание у него тоже есть в какой-то мере, можно назвать его эгоистичным, но не такое, как у человека. Эгоизм человека невозможно сравнить с эгоизмом животных.
Да.
Понятно, да? В этом смысле получается человек дальше всего от Творца. Вот эта вот идея эгоизма или желания, назовем это так, для себя, да, это называется, назовем это идеей грубости. Это грубость, да? А уменьшение желаний, чем меньше желаний, это, как называется, более утонченное или более, ну, на иврите это называется авьют, а противоположное называется закут, зах. Более чистый. Это более грубый, а это как противоположное слово на русском, не знаю. А это как бы более чисто, не грубое, не такое грубое, еще меньше грубость и так далее. Мы говорим о чистоте, ну не чистоте, в смысле чистоте, это другое, да? Закут. Чистота как бы, и утонченность может быть, да? Более утонченная и утонченная. И Творец, он как бы вне желания, вне эгоизма в принципе, поэтому он далек от человека. Тот, кто в этом смысле более чист внутри своих желаний, назовем так, внутри своего эгоизма, он его как бы отсутствует, да, то тогда он как бы, как будто бы ближе к Творцу. Почему? Потому что нет такого разделения человека от Творца, да, между ним и между Творцом, как у человека, который полон эгоизма. В принципе, идея эгоизма – это та, которая отделяет человека, отдаляет человека от Творца. Это понятно. То есть она выражается в его желаниях. Чем меньше будет желание у человека, тем меньше будет отдаление. И это мы видим в природе. Получается, что человек находится в мире, назовем это посередине, да? А вокруг он посередине, а Творец находится снаружи, вне этого мира. И человек, он далек от Творца, да? Окружающий его мир, вокруг него, животные, ближайшее его окружение, оно дальше, оно меньше у него эгоистичного человека, то есть... Оно ближе к Творцу, он как бы дальше от человека, ближе к Творцу, вокруг, второй круг вокруг человека, третий круг вокруг человека, разные там бабочки и так далее, ну я очень условно все это делаю, да, они еще дальше с точки, от эгоизма человека и еще ближе к, чистоте, к Творцу. И скажем, да, неоживленная действительность, в этом смысле у нее нет эгоизма вообще, да, как будто бы вообще, не могу сказать вообще, да. То есть он еще дальше, и он наиболее ближе к Творцу в этом смысле, с этой точки зрения. Кто самый близкий к Творцу, если идти в этом направлении?
Как он? Я послушал.
Так мы говорим, что как бы человек находится внутри мира, да. А вокруг него есть окружение, несколько кругов. Каждый круг последующий, Он более утонченный.
Мы зашли
у него меньше желаний, он дальше от эгоизма.
По-вашему, получается, не живая природа, самая близкая к концу.
Получается так. Причем что?
Минералы самые...
Да, то есть звезды, звезды. То есть как бы звезды это самое, это круг последний, который окружает нас, а за ним как будто бы, да, мы не будем сейчас ходить в физику и так далее, мы разбирали это когда-то, да, не принципиально. Мы говорим с точки зрения логической, да, а за звездами как бы начинается духовная действительность, да, воздействие Творца. Получается, что, да, самое близкое к Творцу, это как бы самое окружение это, да, не случайно все эти языческие теории построены во многом на том, что надо поклоняться звездам, солнцу и так далее, да? Теперь получается так, что если, как он утверждает, что, то есть это не он объяснил, это я объясняю его точку зрения, но в принципе, это то, что хочу понять, что он утверждает. Теперь получается, что уменьшая желание, как бы аннулируя свой эгоизм, уменьшая свой эгоизм, я превращаюсь, то есть или приближаюсь к одному из окружений вокруг меня.
Сначала
самому близкому, потом дальнему, потом еще дальнему. И если я смогу с его точки зрения, да, приблизиться в этом к самому внешнему кругу, то я буду прямо рядом с Творцом, как будто бы, да? Наиболее чистый. То есть отхожу из грубости, прихожу в чистоту. Да? Это идея. По всей видимости, это идея то, что...
Его идея.
Понятно. Его идея. Явно это не...
Не наша.
Это мы должны понять, откуда она приходит. Но мы хотим понять ее, откуда она приходит и с чем она связана. Да? То есть, так получается, как бы, да, есть природа вокруг, да, то есть мир окружающий. Да, с этой точки зрения мы тогда понимаем... Таким образом, то есть действительно мы говорили, что когда-то о схеме мироздания. В Торе сказана идея мироздания, и есть схема. Две схемы в построении мироздания, записано в Торе. Да? Две схемы, причем, да, это только схема, не это, да? Одна схема говорит о том, что мир, или человек, назовем его, мир находится в середине, в точке, а вокруг него творец или совершенство. Совершенство находится вокруг, а недостаток или творение находится в середине. Да? Есть другая схема, про которую мы тоже говорили, что совершенство или духовность находится внутри, а недостаток находится снаружи. Что это недостаток? Внешнее. Где мы видим этому пример? У человека. У человека есть постижение, правильно? Ощущение, постижение, разум его. Есть какое-то понимание в его разуме, да? Это понимание, мы говорим, что сознание, оно находится где-то в глубине человека, да? Потом он вдруг понял больше, теперь оно как бы выходит наружу, да? То есть сознание или понимание человека мы называем, почему это так тоже попытаемся понять, мы называем, что оно находится внутри человека, да? А внешнее, материальное находится снаружи. Так построен человек, правильно?
Но мир построен.
Разум, мы говорим, что он внутри, а телесность находится снаружи.
Но мир наоборот. Как бы,
есть две схемы, как можно смотреть на этот мир. Мы должны разобраться в двух этих схемах, чтобы понять его. Да? Одна схема говорит так, что есть как бы совершенство, творец, назовем совершенство, снаружи, а недостаток или телесность находится внутри, в точке, да? А есть другая схема, что совершенство или духовность, или разум, то, что мы назвали, находится внутри, а телесность находится снаружи, то, что мы видим у человека. Действительно, если посмотрим с двух точек зрения, то, что он говорит о первой схеме, да? То, что мы обычно говорим, мы говорим о второй схеме. Да, когда духовное находится внутри, разум находится внутри человека. Это вопрос можно спросить условно, почему мы называем, что идея разума находится внутри. Что значит внутри и что значит снаружи? Почему внутри, а почему снаружи?
Внутри да. Чего, простите?
Вопрос внутри чего? Ну, в данном случае мы имеем в виду человека. У человека есть разум и какое-то постижение или понимание. И мы называем, что это находится внутри него, где-то в глубине души его, да? А снаружи находится его телесность, его разные эмоциональные понятия и так далее, да? Почему мы это называем внутри, называем снаружи?
Потому
Да? Потому что действительно это так. В схеме постижения есть как бы идея перехода от как бы от общего к частному, так может быть назовем, да, от более глубокого, да, от, назовем так, от идеи к примеру. Ну, попытаемся разобраться, да, например, скажем такую вещь. У человека есть какая-то идея, он хочет обучить, отец хочет обучить сына. Какой-то мысли, да, какой-то это. Приходит к Мору, Талмуд хочет рассказать ему. Но ребенок не понимает то, что он ему рассказывает. Как он ему может рассказать? Математика, не знаю, хочет ему рассказать какую-то эту задачу. А тот не понимает, о чем он говорит. Тогда, чтобы он мог понять, что он делает, он эту задачу спускается на его уровень. То есть, что он делает, эту задачу дает в каком-то примере, в каком-то рассказе, в какой-то это. Что там есть эта идея, да? Да? То есть, почему он так делает? Потому что ребенок не может понять самому, не могу ему рассказать какое-то правило. Уже пример, в котором проявляется это правило. Басни, то, что есть, и так далее, да? Теперь получается, что? Что ребенок, теперь, мол, понял. Почему он понял? Потому что он как бы упростил эту вещь, да? То есть, получается, что на самом деле, когда человек приводит рисунок проблемы, то есть, хочет нарисовать свое постижение для ребенка, что он делает? Он, в принципе, не передает всю информацию, а передает только часть информации. Да? Это как бы отпечаток того, что он знает, да? Того, что он хотел сказать. Да? То есть он не сказал ему все правило, а сказал некоторую сказку, некоторый рассказ, с которым это проявляется. Да? То есть нарисовал ему это. Да? Mm-hmm. Получается, что, в принципе, что мы здесь видим? То, что он нарисовал своему ребенку, этот пример, это то, что можно увидеть. Ну, скажем, или глазами, или как будто бы глазами, да? То есть то, что понятно мне, это, в принципе, внешнее. То, что он хотел передать, сама идея на внутреннее, мы ее не видим. Почему? Почему называем внутреннее и внешнее? Потому что внешнее – это то, что мы видим ощущениями, правильно? А внутреннее – это то, что я не вижу, но я вижу его проявление. Так мы смотрим в мире, да? Я вижу человека, я вижу его поведение, что он думает. Я не знаю. Что он ощущает? Я не знаю. Его эмоции. Что он ощущает в данный момент? Не знаю. Я могу по внешним признакам приблизительно предположить, что он ощущает это. Да? Получается, что его внутренние эмоции, они влияют на его поведение, что мне сообщает информацию. Да? Но я-то сужу по его внешнему поведению, а не знаю его суть. Поэтому вот по этой схеме это как, да, по этой же схеме мы здесь идем. Поэтому мы называем то, что проявляется, более раскрыто, как бы, да, для ощущений. Мы называем это внешним, правильно? А то, что скрыто и вызывает это, мы называем его внутренним. Понятно, да? Mm-hmm. То же самое, то, что мы здесь сказали, что отец рассказывает какую-то проблему, он дает пример. Пример – это идея внешнего. Ребенок может понять эту внешнюю картинку, не может понять глубину идеи, да? Но это внешнее, что-то из него он тоже понимает. То есть это внешнее, это как бы отпечаток того внутреннего, той идеи. И она не на 100%, никогда не переходит информация на 100%. От внутреннего к внешнему всегда становится ограничение. Да? Всегда есть, да, уже информация на другая, переходит на другой уровень. Да? Мы также это называем, спускается по уровню. Сейчас попытаемся понять, почему. Да? Почему мы так называем. С одной стороны, это внутреннее, внешнее. Да? Что внутреннее, оно передается во внешнее, оно передает некоторый отпечаток во внешнее, поэтому отпечатку я могу судить о внутреннем, да? Потом это внешнее, оно может быть само по себе внутренним для другого внешнего, который находится вне него, и так далее, да? Например, есть разум. Разум человека, постижение человека, это как бы внутреннее внутреннее. Я не знаю, что он там думает, я пытаюсь с ним разобраться, как по каким-то знакам, да? Это постижение приводит его к каким-то эмоциональным порывам, да? Эмоционально видно больше, правильно? Но это получается, что сознание, постижение находится внутри, эмоциональная сторона находится более снаружи. Но с другой стороны, мы сказали тоже, эмоциональное по отношению к телу является внутренним, а тело является внешним. По поведению тела я могу судить о эмоциональности. Да, понятно. Это, в принципе, нефеш рух нешама, то, что мы говорили, да, что нешама, она находится в самом внутри, нешама, это душа человека, у нее есть разные уровни, да, нефеш рух нешама, нешама, она как бы самая глубокая, там связана с разумом, Внешняя оболочка для него, назовем так, это его эмоциональное состояние человека, это рух. И внешнее на это нефиш, это в принципе телесность. Но это даже это нефиш, она тоже внутренняя по отношению к нашему телу физическому, которое мы видим, потому что мы имеем дело только с физическим телом,
матрешка,
а не с этим. Да? Матрешка называется, да? То есть она находится внутри, да? Понятно. В общем-то, нешама, она внешняя по отношению к нашей действительности. Разум – это внешнее по отношению к нашей действительности. Но на самом деле оно тоже внешнее по отношению к внутреннему постижению, которое находится внутри него, что у нас нет связи с этим, мы не знаем, что такое, не говорим об этом вообще. Да? А у того есть еще внутреннее и так далее, пока это не доходит до источника, что источник – это, в принципе, влияние Творца. Да, получается, матрешка, получается, мы приходим к другой схеме. Мы приходим к схеме, когда внутреннее находится внутри, а внешнее находится снаружи. Он говорит о другой схеме. Когда внешнее, снаружи, внешнее, оно более близкое к духовности, а внутреннее, оно более грубое, более далекое от этого, да? Да, так мы говорим. На самом деле две эти схемы правильные в каком-то смысле, да? Работают и так, потому что действительно как бы Творец воздействует на нас с двух точек зрения, с двух сторон. Снутри человека и снаружи человека, да? Сейчас мы пытаемся понять эту вещь. Что значит снутри человека? Да, еще одну идею мы хотели сказать. То, что мы сказали, нефеш, рух, нешама, одно находится внутри другого, да? Как матрешка говорим. Кроме этого, это же можно представить по-другому, что они находятся один выше другого. То, что внутреннее, мы это также делаем по схеме, что находится выше. Нефиш находится на этом, то есть тело находится в этом мире. Над ним находится нефиш, или внутри него, ну, не будем входить в это, да? Над нефиш находится рух, над рух находится что? Нишама. Над нишомой находится другая хая, там яхида и так далее, есть еще раз несколько уровней, да? И так далее, в самом высоте находится Творец, духовность, бесконечность. И из бесконечности это приходит в эту поэтапно, сверху вниз, да, сверху вниз. Почему мы так рисуем это? Это с одной стороны изнутри наружу, а с другой стороны сверху вниз. То, что сверху, оно находится как бы внутри того, что ниже его, да. Почему мы так же это рисуем, как сверху вниз? Потому что здесь есть другая идея, что, да, почему действительно говорим здесь сверху вниз, да? И два вопроса здесь есть, да? Потому что на самом деле сверху вниз это показывает нам о причинно-следственной связи. Причинно-следственная связь, да? То есть то, что причина мы называем вверху, а то, что следствие мы называем внизу, да? Где, почему мы выбрали именно это понятие? Мы когда-то разбирали, что есть дождь, да, с неба падает дождь, растет пшеница и так далее. Мы тогда кушаем, да? Так мы приходим, молимся, чтобы пришло больше дождя, меньше дождя и так далее. Получается, что влияние, оно приходит сверху вниз, да? Ну, в физическом мире, как будто бы. Выше дождя, скажем, не дождь, не туча, а звезды. Звезд приходит влияние в этот мир, астрология там и так далее, да? Mm-hmm. Тогда мы говорим, сверху есть влияние, приходит в этот мир. Вверху причина, а внизу результат следствия. С этой точки зрения мы продолжаем дальше в духовном мире тоже. Хотя там нет понятия верх и низ, но мы говорим там о...
Причины и следствия.
Причины и следствия.
Разахар, а как тогда объяснить это последствия вулканической деятельности, там геологических процессов, тепло идет и снизу вверх?
Мы не объясняем ничего, мы говорим только это. Конечно, откуда там причина? Причина идет неправильно. Мы говорим о том, мы же просто выбрали схему, могли выбрать другую схему, наоборот, сверху вниз. Но поскольку так в мире оно построено, обычно то, что человек это видит, да? Поэтому, да, то, что есть...
Гейзеры просто...
Правильно, там, но это не... Она не строя, да, ты хочешь сказать, есть река идет, река есть, она орошает, как там в Египте, и тогда приходит хлеб, скажем, что река причина этому, а не это, да? Это.
Но мы говорим,
да. Но это другая действительность. Мы говорим, что евреи живут в Эрец-Исраэле, Эрец-Исраэль все от дождя, да? И дождь приходит это, да? То есть мы всегда смотрим наверх, в принципе, астрология, разные там мазалот, ну, различные эти, да? Всегда мы говорим сверху. сверху вниз. Это правильно, что есть также другие явления. Но обычно другие явления, это не важно. Но люди обычно видят этот мир по-другому, они видят сверху вниз, во-первых. Во-вторых, здесь другая вещь. Здесь есть некоторое сокрытие, потому что это правильно, что ей может быть река, которая да, орошает и так далее, она называется причиной. Ну, вопрос, откуда она появилась, откуда это пришлось, начнем разбираться это. В конце концов, мы обратно придем к результатам сверху.
Не, ну здесь понятно, она идет из земли, но постоянные ручьи, там реки, они с голландских высот.
Там это с дождя, это с дождя и так далее. Не принципиально это, конечно, в природе можем найти схемы другие, но поскольку так люди видят мир, поэтому идем здесь как бы по схеме, у которых это видно людей. В принципе, может быть, это было бы не так принципиально, хотя трудно сказать это, да? Не важно, да? Теперь получается сверху вниз. Еще идея, что значит сверху вниз. Теперь объясняем, да, еще идея, в чем здесь идея. А вот эта вот идея внутренняя по отношению к внешнему, да, как мы заметили, это духовно находится внутри, а внешнее находится снаружи, мы в принципе говорим о идее разума. Позиции разума, да? То есть постижение. Я вижу, даже когда идет человек и показывает что-то мне знаками, да, он мне хочет сообщить какую-то информацию. Я вижу только внешнее проявление. Я хочу понять, что он имеет в виду внутри себя, да? Но в принципе он мне сообщает, обращается к моему разуму. И он хочет сообщить мне идею, то, что находится внутри его разума, правильно? И так далее. Эмоциональное поведение, да, а внутри него, да, эмоциональное поведение вызывает его, в принципе, идея разума. Должна вызывать. Не будем сейчас входить в это, да, здесь обратно, связано со свободой выбора. Не принципиально. Эмоциональное постижение – это тоже в каком-то смысле постижение, да. Оно как бы на уровень ниже, чем разум. Человек может эмоционально ощутить то, ощутить другое и так далее. Но он хочет, он говорит о каком-то постижении, правильно? То есть есть внешняя картинка, там разные, потому что это явно телесные вещи, но они тоже говорят о разуме. Есть эмоциональное постижение, то есть человек ощущает, что это правильно, у него нет доказательств, но он что-то там ощущает. Это тоже говорит о постижении, правильно? Более глубокое этому или более, выше по уровню, это разум, постижение разума, да? Выше по уровню это тоже. То есть мы здесь говорим о постижении разума, да? То есть в нашей схеме, когда мы говорим внутреннее и внешнее, мы говорим о разуме. Когда мы говорим о том, что совершенство находится внутри, и что недостаток находится внутри, а совершенство находится снаружи, то, что он, точку зрения которой он говорит, там нет разума, да? То есть там мы не говорим о постижении, а говорим о слиянии с действительностью, да? Не говорим о постижении. Теперь еще одна идея. Вот эта вот идея влияния Творца на мир через внутреннее постижение человека. У человека вдруг что-то открылось, он вдруг что-то понял, что-то узнал. Он исследовал, он хотел открыть, и вдруг у него открывается какое-то знание. В принципе, это где-то в подсознании. Из подсознания приходит ему информация внутрь его сознания, назовем это так, да? То есть есть сознание, подсознание и так далее. Вот обратно мы говорим об этой схеме, да? То есть это как бы влияние Творца, когда он передает нам по какому-то, да, вот по этим уровням. Теперь, и вот это вот влияние Творца через это внутреннее, да, вот это вот влияние Творца через внутреннее или сверху вниз называется, да, или определяется, скажем так, похоже на линию. Линия, которая спускается сверху вниз. Когда мы говорим о линии, которая спускается сверху вниз, то тогда есть уровни. Это мы говорим о разуме, о идее разума, в котором есть, или передаче разума, в котором есть уровни в постижении. На самом низком уровне, телесном, на эмоциональном, на уровне разума, еще мы то, что мы говорим, на уровне, который находится в подсознании, что там это еще глубже, чем идея разума нашего, о котором мы говорим, да, разум другой и так далее, да, то есть получается, мы говорим здесь о уровнях, один выше другого, да, тот выше, тот ниже и так далее, понятно, да, то есть здесь это, получается, как бы здесь есть идея чего, что мы говорим о передаче по линии сверху вниз, да, или приближение, да, передачи, влияние Творца сверху вниз, а он говорит о другом влиянии, когда есть вокруг человек находится в середине, а вокруг него есть один круг, потом другой круг, третий круг и так далее. То есть там мы говорим о кругах. И там тоже он в конце концов приближается к Творцу. И это два влияния, которые Творец влияет на этот мир. Один через внутреннее, через постижение человека, через разум человека от внутреннего, от более к внутреннему, к менее внутреннему, от внутреннего к внешнему и так далее по многим уровням, да? А другое снаружи на этот мир, да? Почему это называется, эта линия, это круги? Потому что, как это там сказано, в кругах, то есть влияние Творца, как бы то, что приходит снаружи на этот мир, оно независимо от поведения представителя этого мира, да? Это влияние, законы природы, как природа воздействует на мир, как мы говорим природу, да, но есть разные законы физики, химии и так далее, да, вот эти вот законы влияния, да, эти законы осуществляются благодаря этому влиянию, которое приходит извне этого мира, внутрь этого мира. Сначала это влияние приходит на самый внешний круг, скажем, на звезды, от звезд это передается на более внутренний круг. От этих передается и так далее. И все, что происходит в природе в рамках вот этого влияния, да, Творца, это влияние снаружи, внутрь, оно в принципе и в рамках законов природы, различных, да, то есть независимо от поведения людей. Беседер? С другой стороны, влияние, о котором мы говорим сверху вниз, к человеку, да, с позиции разума, оно зависит от поведения людей. И тогда, если то есть человеку дается что-то, если он ведет себя хорошо, правильно или неправильно, у него есть свобода выбора, и в рамках его свободы выбора он получает больше осознания, меньше осознания и так далее. Да?
Это не поможет, это прямо вот это.
Конденсацию сделать.
Или надо переходить в комнату, или прекращаться. Это не остановится.
Пока еще слышно. Мы сейчас это все
разберем.
Запись будет не очень, а мы слышим.
Вот это будет так в ближайшие часы.
Да, закончим.
И в этом субботу нельзя будет записывать.
Да, в принципе, это, да, ну, получается интересная вещь. Да, мы... Понятная идея, да, есть как бы два влияния Творца. Одно находится сверху вниз, или изнутри снаружи, как мы сказали, да? Другое влияние есть снаружи, с окружающего мира, из бесконечности, скажем, на окружающий мир, по кругам это переходит. Да, первый круг это звезды, второй круг, там, не знаю, еще что-то, не будем ходить, атмосферы, там, мотыльки, да, животные. И в самом середине находится человек. В самой середине находится человек, как снаружи, так и сверху вниз. Сверху вниз он находится в самом низу, да, снаружи он находится в самой середине. Да, интересная вещь. И поэтому, в принципе, это, да, эта идея, Творец как бы влияет на этот мир с двух сторон. Только там снаружи мы называем круги, потому что там независимо от поведения человека. Законы природы, они не зависят от закона физики, камень падает, он падает, не зависит от человека. Да? Сверху не зависит от человека. И если, да, и в чем здесь идея? Мы можем сказать, на самом деле сложнее немножко. Почему? Что мы же говорили, взяли пример, что есть звезды.
Извините, я запутался. Да? Что от человека зависит? Снизу вверх или сверху?
Сверху вниз. То, что сверху вниз, влияние. И то, что получит человек, это зависит от него. То от его поведения он получит больше, получит меньше.
А снизу вверх?
То есть все время информация становится меньше и меньше. Или передача становится меньше и меньше, проходит по уровням. И доходит до человека только то, что соответствует ему. Да? А снаружи, внутрь... Независимо от поведения человека, но это только законы природы, то есть то, что происходит в мире, да? На самом деле это не так просто, потому что мы же приводили пример, что дождь приносит это, да, является причиной растения, а звезды являются, приводят там разные, да?
Извините, а вот снаружи, внутрь, что здесь понимается, что от человека не зависит? Это...
Все воздействие на человека из окружающего мира. Происходит с ним разные события, он живет в этом мире, падают камни, вода льется, делает все это воздействие на него. Один раз это произошло, другой раз это произошло. Различные события, которые происходят вокруг человека, это воздействие извне на него. Иной раз воздействие есть изнутри, к нему, то есть он вдруг понял, он вдруг открыл что-то для себя, он вдруг, он не может вести себя иначе, у него есть какое-то внутреннее ощущение, что так именно надо и так далее. Знание его, он начинает изучать что-то, он понимает, глубже понимает это, да? Это другое совсем, это тоже все, всякое знание, которое он открывает для себя, это подарок от Творца, который да. приходит к нему. Это изнутри приходит к нему.
И то, что снаружи, внутрь, это тоже может быть от Творца. То, что...
О, вот это вопрос, который ты задаешь. На самом деле мы можем сказать, что различные события, которые происходят вокруг человека, что это, в принципе, Творец приводит его тоже в соответствии с его поведением, правильно? Различные случайности и так далее. Но не законы природы, не действия природы, правильно? А различные события, которые есть. Дождь, который, как мы сказали, пошел, упал туда, куда надо, а не туда, куда не надо. А не обычный дождь. Влияние звезд и так далее. Мы же так сказали. Но на самом деле здесь просто сложнее. Что, когда мы говорим о влиянии сверху вниз, на что это похоже, да? На что это похоже? Мы говорим, когда приводили эту идею, да, что человек, он похож как бы на стакан, на сосуд, да? Сосуд, правильно? И Творец как бы должен заполнить этот сосуд совершенством, да, совершенством, но совершенство все не входит в стакан, да, и тогда что делать? Только капля совершенства как будто бы входит внутрь, да, вот эта вот капля немножко, искра, которая входит внутрь, она приходит как бы помочь человеку, почему будем говорить об этом, да, еще? Оно приходит человеку, чтобы ему быть наградой, наказанием, раскрыть ему. Понятно? Это то, что мы сказали, проходит по этой линии. То есть по этой линии происходит только маленькая искра этого совершенства. Да? Но на самом деле Творец как бы хотел в этот сосуд
дать больше.
Так в смысле этого примера, то, что входит внутрь, входит внутрь. То, что не входит внутрь, разливается снаружи.
Да.
Это называется тоже влияние на человека. То есть... То, что должно было войти внутрь человека, то есть влияние Творца с позиции, в смысле отношения к его поведению, оно, часть его приходит снаружи тоже, но не в рамках природы. Это различные события, которые происходят вокруг человека, которые являются для него наградой или наказанием, или тем, чтобы подтолкнуть его к какому-то поведению, пробудить его и так далее. Но это не законы природы, потому что законы природы работают без расчета на это. Без расчета от поведения человека. Понятная идея, да? То есть снаружи человека есть два действия. Одно воздействие, которое приходит, вне зависимости его поведения, оно приходит из окружающего мира по кругам этим к человеку, что в принципе все, что вокруг происходит, вся природа, которая вокруг него. Кроме этого, внутри этого воздействия. Есть другое воздействие, которое является частью того воздействия, которое вошло внутрь него через постижение. Это воздействие, то, что оно не может прийти к человеку через постижение, он не может это понять. Тогда Творец его к этому приводит различными событиями вокруг него. Да? Ну, примерно, один раз были такие ситуации. Человек приходит в синагогу, говорит кадиш, я знаю, там кому-то своим родителям произошло, кто-то у него там умер или еще что-то, да? Он приходит, начинает, понимает, приходит, начинает говорить кадиш и так далее, да? И постепенно он, да, начинает учиться, что-то смотреть, что-то это, становится человеком, да? Начинает выполнять мицвот, вести себя и так далее. Получается, из-за того, что были какие-то события, что там его родители умерли или еще что-то, да? Внешние события, которые пришли. Это привело его к тому, чтобы... Он должен прийти к Тору, начать молиться и так далее. Только он сделал это через то, что он должен был сказать кадиш своему там родителям, да? Теперь он начинает... Есть такие не один, да, человек? Приходит, становится религиозным человеком. То есть, в принципе, Творец мог бы ему это обучить и так, но это не доходило до него. То есть, через его сознание не могло к нему прийти. Так оно приходит к нему снаружи. Но это не в рамках законов природы, это в рамках особого управления Творца по отношению к человеку в связи с его поступками. Да? Оно тоже перемешивается с воздействием изнутри, с воздействием природы, но это не относится к природе, это понятно, да? И не относится к тому влиянию, о котором мы говорим. Да? До сих пор понятно? Не очень. Получается, есть как бы два воздействия на человека. Одно... Воздействие Творца в рамках его поведения. Часть его входит внутрь его сознания, часть перемешивается во внешнем мире и влияет на него, да? А кроме этого есть также воздействие снаружи мира, снаружи, что это как в рамках закона природы. Да? Два воздействия.
раз загадали, что значит в рамках законов природы? Вы же нам на одной из дрошей говорили, что мир сам по себе так вот здорово живешь, не будет вертеться. Творец его обновляет и подталкивает, запускает каждое мгновение.
Правильно. Ну, в рамках законов природы. Все правильно.
Есть что-то, что вот он же делает.
Независимо от поведения людей. То, что происходит в мире, зависимо от поведения людей, источник этого воздействия не приходит не снаружи. Нет, это другое. Это другое воздействие. Это, что мы сказали, то, что выливается из стакана. Да? Другое воздействие. Ну, а сама природа, все, что вокруг, мир, то, что существует мир, сам по себе он живет и это, да? Это воздействие Творца. Кто и что там, и как там, это другой разговор. Это воздействие внешне, извне внутрь, да? Приходит, значит, и так получается две вещи, правильно? Два воздействия Творца. Одно внутри человека, в глубине его, а другое снаружи. И поэтому есть две точки зрения здесь. Еврейская точка зрения, что человек должен приблизиться к Творцу каким путем? Путем через внутреннее постижение Творца. То есть он должен осознать Творца в своем сознании. И когда он осознает Творца в своем сознании, он как бы поднимается по этой линии, становится выше. Потому что вопросы выше и ниже «в». Да? В этом мы говорили о причине и следствии. Да? Мы также говорим о мере постижения, что то же самое, в принципе. Да? Что больше постижения является причиной для следующего постижения. Да? Для каких-то действий. Получается, что евреи, от него требуется постижение с позиции разума, и когда он постигает больше и верит Творца больше, в результате своего постижения он как бы поднимается по уровню, по этой линии, вверх, выше, да, и тем самым приближается к Творцу, да. С другой стороны, когда они говорят о другой вещи совсем. Они говорят о том, чтобы слиться с природой и приблизиться к Творцу, но другим путем, через влияние извне, да? Да, через эти, то есть стать как природа, как камень, как это, да? Две действительности, это понятная разница, да? Почему мы должны разобрать, почему и в чем здесь проблема, но в общем-то это, да? Чтобы понять эту вещь, два пути здесь есть. Мы говорим о двух путях. Путь еврейский – это поднятие по линии снизу вверх, приблизиться к Творцу путем поднятия снизу вверх, то есть путем постижения и путем разума. У с их точки зрения как бы тоже есть идея приближения к Творцу, да? Только она идет не таким путем, а через окружающий мир. Да? Человек находится в середине окружающего мира, в самом кругу, в самом середине. Выйти наружу. Выйти из этого мира путем, да? Да, уменьшения своих желаний, да, и тогда, значит, аннулируем свои желания. Седр, да?
Так, еще раз, а еврейское тогда...
Это путем постижения внутри, то есть от более внешнего прийти к более внутреннему. Или тот, кто ниже, подняться выше в своем постижении, в знании, в осознании Творца, и тогда он приближается.
От внешнего к внутреннему, это от своего нефеш к нишаме?
Да, от того, что, да, своего внешнего представления к своему осознанию.
А то у меня есть... так сложилось впечатление, что это одно и то же, просто называется по-разному. Вы называете, что это внутреннее, а это внешнее, поэтому и внешнее.
Вы сказали, разница принципиальная.
А они говорят, что вот это в центре, а это наружу, а путь-то один и тот же.
Да.
Просто разные схемы объясняются, а путь-то один и тот же.
Нет, не один и тот же. Почему? Потому что, когда мы говорим сверху вниз, есть, во-первых, уровни, и это зависит от поведения человека. Да, и это связано с постижением разума. Когда они говорят о другом воздействии. Не о воздействии Творца по отношению к человеку с позиции его поведения. А просто есть природа сама по себе. Да? И приблизиться к Творцу, как бы выйти за рамки природы, то есть аннулировать себя как личность.
А, то есть они в этом... В природе, в окружающей Творца они признают, он где-то там...
Где-то там они признают что-то такое, да? Ну, не важно, что они имеют в виду под Творцом, у себя отдельный разговор.
Автоматически.
Что?
Природа, по их представлению, функционирует в автоматическом режиме. То есть, да, она буфер между человеком и Творцом.
О, скажем так, да. И они как бы хотят перейти этот буфер и выйти наружу, да? И там слиться с Творцом, да? А мы хотим подняться по этой лестнице, это, да? Только у нас два пути. Мы идем... Это наше поднятие идет с позиции разума, наоборот, все больше и больше разума, да? А у них, наоборот, отойти от разума, потому что чем больше разума, тем больше желания.
Да, чем больше человеческого, тем больше грешного.
Да? Понятно. В чем проблема в их точке зрения, да? И какая разница, это то, что мы хотели разобраться здесь. Что, в принципе, если мы посмотрим так, да, что есть как бы три вещи здесь. Есть эгоизм, этот, когда человек хочет для себя, получить для себя, и то, что мы говорим, что отдаляет человека от Творца. И это все считают со всех сторон, кроме некоторых, считают, что это хорошо, что это плохо, что это плохо, эгоизм – это плохая вещь. Кроме кого? Кроме тех, которые предлагают идею разумного эгоизма. То есть современное, то есть гуманизм, да, все, что мы разбирали до сих пор, они отталкиваются от точки зрения эгоизма и говорят, это, так это хорошо, только эгоизм должен быть разумный. То есть это хорошо быть эгоизмом, только надо быть
граничным.
В позиции разума, да? То есть правильным эгоизмом, да? Приходят, есть и те, которые говорят, что это не так, то есть человек должен отойти от своего эгоизма, да? Приходит нам это противоположное ему. Что противоположное ему? То, что принято, вот это их точка зрения, что они говорят, как отойти от эгоизма, аннулировать свои желания. Перестать хотеть, да? То есть превратиться в животное, мотылька, это в недействительность. Нет желаний, да?
Можно дополнить. У них состояние высшего просветления в земном воплощении, на земном уровне, для земного это выше, это состояние самадхи, когда они как бы в полуанабиозе, то есть на границе между вот мирами. В материальном мире остается тело, но там как мумия может быть, как...
Это как раз то, о чем мы говорим.
Она ушла куда-то.
Она не ушла тут вверх, она ушла в сторону, вышла из этого мира. По нашей схеме, как мы нарисовали.
Ну, в любом случае, они как бы бывают, находят там через сотни лет, и они возвращаются.
Ну, есть разные фокусы, да? Нет вопроса, да, может быть, можно делать различные вещи. Мы говорим в рамках чего это происходит, да, что это значит выйти как бы из природы, объединиться с духовной действительностью, которая находится вне этой природы. То, что мы объяснили, в принципе, да?
Через сотни лет.
Теперь, как идея это работает?
Я никогда не
как, ну, не принципиально, если это правильно, неправильно, ну, да. В принципе, возможно, разные есть. Идет различные тренировки, может достигнуть много разных вещей, да? Но это как бы путь. Теперь, как эта идея называется, аннулировать желание? Эта идея называется альтруизмом в последнее время, да? Альтруизм. Есть эгоизм и альтруизм. Альтруизм – это противоположное эгоизму. Как, что это противоположное эгоизму? Это значит... О, теперь, а проблема, что понятие альтруизма, оно очень проблематичное само по себе, что каждый думает что-то другое, и там есть, которые считают, что чуть ли не святая вещь альтруизм. Да, каждый по-своему понимает, что такое альтруизм. Но если по сути понять по-настоящему, это в принципе идея альтруизма. Противоположное эгоизму. Аннулировать свои желания. Человек, он в собрании желаний, да, они хотят его аннулировать. И тем самым, да, это в принципе то, что мы сказали, объединиться с природой и перестать желать разные вещи. Да, это идея альтруизма. Это, в принципе, Абудзора, она говорит о альтруизме. Язычество, всякое язычество обычно говорит о альтруизме. Есть разные неокаббалистические идеи, разные течения, что тоже говорят идею альтруизма. Это, в принципе, идея альтруизма. Понятно, да?
Как можно понять, что если я хочу... Я знаю, что это нельзя сделать, но я его сделал, я как бы нахожу себе...
Там нет понятия, можно или нельзя. Там есть понятие то, что есть, и то, чему нету. Есть природа вокруг меня и все прочее, да, и есть я, у меня есть разные желания. И я должен чувствовать себя как природа, и тогда это... Нет там должен, не должен. Мы не говорим, должен, мы должен, мы говорим только там у нас есть идея сверху вниз. Тогда есть обязанности, есть заповеди, есть так далее, да? А они говорят о том, есть мир и все, больше ничего. Вопрос, как я отношусь к этому миру, как его построить перед собой. Как я построю свои отношения между собой и этим окружающим миром.
Так получается, что одно и то же, это то же самое, что эгоизм, что альтруизм.
В принципе, если подойти точнее, это тоже эгоизм. Даже еще больше эгоизм, чем сам эгоизм. Почему? Потому что он приходит и говорит, я хочу объединиться с Творцом. Выйти из этого мира, стать мотыльком, бабочкой, там, я не знаю, стать этим. Меня нету, хочу. Ладно, ты хочешь. Кто хочет? Ты хочешь. А Творец этого хочет.
Опять же я хочу, да?
Спроси у него, а кто тебе этого приказал? Кто-то тебе этого сказал, а что Творец хочет? Ты у него спросил. Допустим, что это возможно сделать. Предположим, да, человек может с тренировками там дойти до еды, допустим. Но кто это, Творец об этом просил? Ты хочешь приблизиться? Они обычно говорят, это же хорошо приблизиться к Творцу. Что значит хорошо? А Творец этого хочет, он тебе сказал об этом и так далее, да? И на это у них нет ответа. Точно так же, как на первый вопрос нет ответа, да? Насчет этого разума, да? Насчет утверждений истинных, да? Точно так же на это нет ответа. Обычно на этом вопросе.
Они себе прощают такие.
Если я считаю, что это хорошо, получается, что он это делает, почему? Что он этого хочет. Это еще больше эгоизм, чем сам эгоизм. Больше эгоизм, я хочу различные, да, все, что я хочу, разные эти, да, грубые желания. А иной раз человек хочет утонченных желаний. Утонченные эти, да? И эти желания к утонченной, да, и желание к утонченной действительности, оно еще сильнее, да, чем желание грубые. Мы так разделили между грубостью и утонченностью,
да? Клипа бытуха клипа, елки.
Да, понятно где. Теперь, интересно, что в иудаизме даже нет понятия альтруизм.
Как это
нет? Нет такого понятия альтруизм.
Что-то я начинаю сомневаться.
Ну, как нет? Нету. Почему должен быть альтруизм? Что такое альтруизм? Альтруизм — это то, что он говорит, это в принципе не чисто вещи. Это вот эта языческая теория, да? Что такое альтруизм? Почему это плохо, мы еще должны разобрать. Но в принципе, что такое альтруизм? Что такое? Да, что такое? Что говорят в иудаизме? Не говорят альтруизм, противоположно эгоизму, а что там? Говорят, что человек должен перебороть свой эгоизм. Но каким путем? Не путем альтруизма, а каким? Во имя Творца. Лишма. Да, Александр, что говорят в иудаизме? Человек должен... Что человек должен делать? Быть альтруизмом? Альтруистом? Нет, он должен жить во имя Творца. То есть выполнять заповеди Творца лишма. Во-первых, заповеди Творца. Что значит заповеди Творца? Это значит, что то, что я не делаю, потому что я считаю, что это хорошо, а потому что пришел мне Творец и сказал, что это то, что он от меня хочет. И поэтому это уже как бы отдаление от моего эгоизма. Да? То есть эгоизм и разные желания, а есть желание Творца. Как можно уйти от эгоизма? Это значит действовать в соответствии с желаниями Творца, а не в соответствии с моими желаниями. Понятно, да? А они что говорят? Я хочу быть противоположное эгоизму. Как противоположный эгоизм? Я хочу приблизиться к бесконечности, отказаться от желаний. Подожди, а кто хочет? Я хочу. Творец этого хочет? То есть ты обратно делаешь то, что ты хочешь, только ты не хочешь не так, а хочешь по-другому. И тоже желания, только другие, да, может быть, еще лучше. Да, еще это тяжелее в этом смысле. Получается, что, во-первых, мы выполняем, да, заповеди, что это то, что Творец хочет. А, сообщил нам или не сообщил, это вопрос проверки, мы это делали проверку не один раз, да? Что есть еврейская традиция, которая, да, переводит нам, что есть, да, что это требование приходит от Творца, да? Это во-первых. Во-первых, это значит заповеди выполняем то, что Творец хочет, то, что Он нам приказал, а не то, что мы хотим, да, во-первых. Во-вторых, да, мы это должны делать во имя Творца, эти заповеди выполнять во имя Творца. Что значит во имя Творца? Не во имя своих желаний, а это, как мы объяснили, в принципе, да, во имя того, потому что Творец это хочет. Не потому что я этого хочу, а потому что Творец этого хочет. Не потому что я аннулирую свои желания, а потому что Творец у меня приказал это делать, я делаю. А желания у меня остаются, я их не аннулирую. Да? То, что я с ними делаю, я их направляю. То есть то Творец не говорит, да, Тора не говорит еврею, что он должен аннулировать свои желания, как говорит, как они хотят. Да? Как они говорят. Почему? Потому что там аннулирование желаний — это в принципе аннулирование человека, личности человека. А Творец не хотел, чтобы человек аннулировал себя, он хотел, чтобы он стал человеком. Да? А человек эгоист, он хочет разные вещи. Правильно. Можно аннулировать, да, эгоизм. Допустим, что я аннулирую его эгоизм. Мы сказали, что это не так, в конце концов, еще больше эгоизм. Ну, допустим, что я аннулирую его желание, аннулирую эгоизм. То есть я аннулирую человека, не человека, он исчез. Объединился, сейчас стал мотыльком, стал еще кем-то. Я не знаю, кем он стал, да? Он не человек. Аннулировали человека, да? Теперь, Творец этого не хочет, а человек, он хочет по-другому, чтобы он не аннулировал свои желания, а направил свои желания. То есть, я эти желания хочу для себя, для моего эгоизма, говорит Творец, ты должен делать то, что тебе говорят желания, ну, те, которые в рамках законов Торы, но только то, что я тебе скажу, для меня, во имя Творца. Да? Это называется направить, да? Человек хочет кушать, так он направляет, он, да, кушает во имя Творца, чтобы у него были силы служить Творцу, чтобы он... это и намерение внутри него. Тогда получается, это желание не аннулируется, а
направляется,
становится другим, да? Оно становится другим. Человек есть разные инстинкты и так далее, и, да, желание к близости там к между полами, к женщине, да? Так, он хочет для себя, он должен это делать во имя Творца, то есть создает семью и так далее, и делает во имя, да? Он хочет еще что-то, он делает это во имя Творца. Это то, что требует Творец от человека. Если же он не требует у него аннулировать желание, потому что если человек аннулирует желание, не будет человека. А Творец не хотел, чтобы человека не было. Он создал этот мир не для того, чтобы не было человека, а для того, чтобы человек был. И человек – это совокупность его желаний прежде всего. Да? И поэтому, но то, что у него есть совокупность желаний, он эгоист. Не такого человека Творец хотел, он хотел, чтобы он не был эгоистом. А как он не становится эгоистом? Это не когда он аннулирует свои желания, что это означает аннулирует человека, а когда он направляет свои желания, исправляет их, да, исправляет их, направляет во имя Творца, что это идея, мы тоже должны понять, что такое. Да? Понятная идея. Это две точки зрения. Я думаю, разобрались с этими двумя точками зрения. Да? Вопросы есть?
Они всегда будут
разобраны. Да, ну, в принципе, понятно, это две, да? две точки зрения, да, есть от технического. Значит, есть как бы две, три вещи у нас. Есть эгоизм с одной стороны, альтруизм с противоположной стороны и во имя Творца посередине. Да? Когда это не эгоизм, это отход от эгоизма в том смысле, что я не использую эти желания для себя, для своего эгоизма. Да? А направляю на ради Творца. С другой стороны, это не альтруизм, что это с другой стороны как бы аннулирование желаний. Да? Это нечто посередине. Теперь, почему именно так, а не так?
Они себя позиционируют как альтруисты, типа. Они считают себя,
они считают себя альтруистами, да. То есть, ну, как бы, или все альтруисты, неважно, как они себя называют, потому что идея альтруизма – это правильно. Правильное объяснение понятия альтруизма, то, что мы сказали. Есть люди, многие путаются в понятии альтруизма, потому что для многих людей понятие альтруизма – это понятие очень положительное. В иудаизме это понятие отрицательное, то есть не просто отрицательное, оно не используется вообще там, поэтому оно это, да? Я просто пытаюсь объяснить, почему это так. Потому что идея альтруизма говорит вот о том, что мы сказали, вот эта языческая идея – это аннулировать как бы эгоизм, путем таким, что я отказываюсь от желаний. На самом деле это не отказ, это не отход от эгоизма, а еще больше эгоизм с одной точки зрения. С другой стороны, приводит как бы к аннулированию желаний. Это плохо, к аннулированию личности. И это не то, что это отрицательная вещь. В принципе, это тума с нашей точки зрения, да, нечистота. Клипа, нечистота, которая это, да, с нашей точки зрения. Это альтруизм. Приходят люди, говорят, нет, иудаизм тоже говорит о альтруизме, правильно? Как альтруизме, что люди понимают альтруизм как отказ от эгоизма, не быть плохим человеком – это альтруизм. То есть жертвовать себя ради других разных людей – альтруизм. Но это неправильная точка зрения, потому что если он, да, обратно, жертвовать ради других, вопрос, почему он это делает? Если он делает, потому что это ему хорошо, потому что ему это хочется, то это эгоизм. Если он это делает, почему? Потому что он хочет работать над собой, чтобы отказаться от желаний. Так это то, что вы сказали, альтруизм. Когда это становится положительным, что когда он, да, жертвует собой, скажем, ради других, это то, что сказано в Торе, когда он это делает во имя Творца, когда это приказано Творцом, когда этот моральный принцип навязан ему извне, а не он его выбирает. Так говорили это, моральные принципы, которые человек выбирает для себя. Это, в принципе, эгоизм. Потому что я выбрал то, что мне нравится, то, что мне удобно. Это убираю, это не убираю.
Мотивация разная, да?
Да, мотивация должна быть другая.
У эгоистов он отказывается от у многих небольших желаний в пользу одного большого.
Большого желания, правильно. Так это эгоизм то же самое, нет вопроса. Я в иудаизме есть идея того, что человек должен жертвовать ради других, давать другим и так далее. Но это не потому, что он так решил, что ему это приятно, он так считает, что это правильно. А потому, что ему приказано Творцом. И это он делает во имя Творца. Так это перестает быть альтруизмом, становится во имя Творца. То есть все положительные вещи, которые хотят отнести к альтруизму и назвать его, найти их внутри иудаизма, оно перестает быть альтруизмом, становится во имя Творца. Лишма, а не альтруизм. Потому что альтруизм сама по себе идея, с точки зрения иудаизма, это нечистота. Аннулирование действительно. Мы должны еще разобрать, почему и так далее, пытаться это понять. Беседа? Да, понятно. Теперь пойдем дальше. В чем здесь проблема? Почему это, что хорошо, а что плохо? Мы как бы только разобрали две точки зрения, да, как они работают. Только должны понять, что хорошо, что плохо, почему именно так, а не по-другому, да? И это очень важная вещь. Что на самом деле мы говорили когда-то, что Кадош Барух Ху, когда он построил мир, каким образом он построил? Для чего он его создал? Для чего Творец создал этот мир? Чтобы, да? Для чего Творец создал этот мир? Как мы говорили, чтобы дать добро, награду творения. Правильно?
Экспериментальная площадка.
Нет, для того, чтобы дать награду творению. Так мы сказали, правильно? Теперь, как возник мир? Как написано в книгах обратно, что в начале, до сотворения мира, был только Творец. То есть весь мир заполнялся совершенством. Весь мир был заполнен совершенством. Да? Был только Творец. Творец – это бесконечность и совершенство, да? Теперь, в какой-то момент времени, где-то в средней точке, не будем говорить где, неважно, в какой-то момент времени, в какой-то точке Творец как бы сократил свое присутствие, свое совершенство. На самом деле не сократил, нет такого понятия, что где-то, где нет Творца, имеется в виду сокрытие, он скрыл себя. Но это разные книги называют как бы сократил себя, как будто бы вывел совершенство из какой-то точки. И тогда возникло пустое место, как будто бы, что в нем возникли все миры. Все миры и человек, в конце концов. Да? Так это написано. Теперь, получается, что это значит? Когда он вывел совершенство из этой точки, то осталось недостаток. Да? Недостаток. Правильно? Человек, да? Идея мира, это и, в принципе, идея мира, это недостаток. Что такое человек? Человек это тоже постоянно чего-то недостает. Это желание человека, правильно? Хочу то, хочу другое. Постоянно чего-то не достает. Идея мира построена на этом. Все, да? Только что мы говорили, что есть действительность материальная, у которых желание в меньшей мере, из которых в большей мере другой разговор. Да? Но в принципе эта идея недостатка возникла в результате, как бы выходит совершенство. Это интересно. До того, как это совершенство вышло, недостаток тоже был или не было его?
Не было.
Как не было? Когда он вышел, появился недостаток, да?
До этого же не было недостатка.
Не было? Значит, вышел, ну, как будто бы в нашей схеме мы говорим, да? Вышло совершенство, остается недостаток. По всей видимости, этот недостаток был внутри совершенства, наверное, тоже, только он был заполненный. Если я возьму совершенство и заполню недостаток, совершенство и заполню им недостаток, что происходит с недостатком?
Аннулируется.
Он исчезает. Ну, в принципе, он есть там или его нету внутри этого совершенства, как после того, что он исчез. Ну, он где-то есть там в потенциале, наверное, что если вывести совершенство, он там вроде бы появится, да? Ну, на самом деле его нет. Мы говорим сейчас схематично, не в прямом смысле, не в буквальном смысле, что не можем говорить об этом. Понятно, да? Получается, что на самом деле недостаток и совершенство, да? Когда выходит совершенство, остается недостаток. Если это совершенство войдет в недостаток, заполнит недостаток, то нет недостатка. То есть он аннулируется, что может быть где-то там потенциал есть, но на самом деле он аннулируется, его нету. Правильно? Да. Теперь, все мироздание, оно возникло как результат как бы выхода этого совершенства, то есть как недостаточность. Весь наш мир это недостаток, правильно? Теперь, Творец хочет, да, создал человека. Человек, он в этом смысле наибольший недостаток, как мы сказали. Как сверху вниз, так и снаружи внутрь, да? Самый большой человек находится в середине или в самом низу. С точки зрения сверху вниз, мы как говорили, он находится в самом низу. С точки зрения снаружи внутрь, он находится в самом середине. Как бы дальше всего от Творца в этом смысле, как, да?
Что
То, что с середины наружу, так и снизу вверх. Да? Он находится как бы в этом смысле дальше всех. Почему? Потому что он больше эгоист. Максимальный. Самое это, да, что это в принципе отдаляет его от Творца. Беседа? То есть человек это недостаток прежде всего. Творец создал этот мир для чего? Человека, чтобы дать ему награду. То есть человеку, что это в принципе основное творение, основной недостаток в этом мире, правильно? И он создает этот мир, этого человека для того, чтобы дать ему награду. В чем заключается идея дать награду? Что он даст ему? По всей видимости, то самое совершенство, которое он вывел, правильно? Если он вернет обратно это совершенство, что произойдет?
Достаток аннулируется.
Аннулируется. Где же здесь награда? Нет никакой награды. Понятна проблема?
То есть не совершенство.
Творец вывел совершенство, остался недостаток. И это сотворение мира. Да? Это значит создать миры. Теперь он хочет дать им награду. Какую награду? Совершенство. Если он вернет им совершенство, они просто исчезнут, аннулируются. Мы, какая же здесь награда? Мы это видели. Мы видели.
Весь мир существует за счет несовершенства.
Мир – это недостаток. Когда нет недостатка, нет мира. Если я заполню, да. Ну, в принципе, мир природы тоже построен на этом деле.
Я могу это принять как тезис, я не могу понять, из чего вы это выводите. Что если в недостатков не будет, то мир исчезнет.
Да? Попытаемся это, да.
Недостаток есть только у человека, разве?
Да, смотрите.
В этом мире. А вся страна кроме совершенно.
Да, смотри. Смотри, как, на чем построен наш мир? Ну,
Диме.
На чем построен? Ну, хотя бы три вещи. Пространство, время и...
Расстояние. А, нет, это пространство.
Ну, пространство и время, скажем, да, две вещи, да. Допустим, да? Пространство и время. Что такое пространство? Есть расстояние разными вещами, да? То есть, к этому я могу прийти... Значит, эта точка от меня ближе, эта точка дальше. Да? Чем я измеряю это дело? Тем, что к этому мне нужно прийти, мне нужно больше приложить усилий, а к этому меньше усилий, или наоборот, правильно? Mm-hmm. Демей, да? Что будет, если у меня не будет ограничений? Я человек ограничен, не могу быть, сначала прихожу в эту точку, потом иду в другую точку. Если вдруг у меня не будет этого ограничения, Демей, я буду такой вундеркинд, и смогу в одно мгновение оказаться и там, и там. Есть ли смысл, с моей точки зрения, говорить о двух этих точках, как разные вещи?
Ну да.
Почему?
Не один в этом мире.
А, ты говоришь относительно других. Очень хорошо. А относительно меня самого, да? А если я скажу другую вещь, что я могу одновременно находиться и там, есть смысл говорить об этом, об этой, с моей точки зрения?
Да, потому что вы можете находиться в двух точках, а можете не находиться и сконцентрироваться в одной точке. Можете пройти окольным путем, а можете пройти расстоянием мгновенно. Значит, расстояние есть. Можете его воспринимать, а можете не воспринимать.
Не, правильно, но для меня, если идея для меня двух этих точек, это правильно, что ты говоришь?
Не, ну то, что вы говорите, то же самое, что если я могу на электропоезде или на такси за несколько минут проехать весь город, какой смысл тротуары строить, да?
Правильно.
А пешеходы, для пешехода вся что-то должно быть.
Правильно. Но получается интересная вещь. Для меня, как личности, да, я вижу творение, правильно, передо мной, да? Что если есть одна точка, да, скажем, я отсюда могу доехать до куда-то, значит, ну, скажем, я моментально могу находиться в двух точках пространства. Могу ли я говорить, если я могу это находиться, или я нахожусь одновременно в двух точках пространства, есть ли смысл для меня в понятиях пространства? Конечно, ты можешь сказать, я могу начинать фантазировать и представлять себе. Может быть, нарисовать некоторую выдуманную действительность, которой для меня нету. Что есть одна точка, а может быть другая точка и так далее. Я могу нарисовать это, но для меня этой действительности нет.
Если вы не помните, что она была...
Да не вопрос, помнили, даже если я помню.
Если это было, тогда нет смысла. А если вы знаете, что это действительность...
Ну не важно, если всегда было, не всегда, это не важно, это уже... И ты говоришь о том, что я могу рассуждать, как будто бы они есть, две точки. Но для меня, по сути, если нет разницы между двумя точками, значит нет двух точек, есть одна точка, только точка. Это, да, это идея. То есть вся идея пространства построена на том, что человек несовершенен до конца. Он не может быть там, не может быть там, не может быть там. Творение несовершенно до конца, как ты говоришь. Другие люди несовершенны. Но если бы ни у кого не было бы этого несовершенства, не было бы этого ограниченности, то тогда не было бы для них пространства. Расстояние, я знаю, высота, одно выше другого.
То есть оно было бы, но они бы его не воспринимали.
Не воспринималось, я бы сказал, более того, его бы не было вообще, потому что то, что оно есть, только фантазия человека. Да, поскольку, то есть пространство строится внутри человека, поскольку он ограничен. Более того, я тебе скажу, человек, да, он ограничен в рамках пространства. То есть не может быть одновременно и там, нужно перемешаться время, усилия и так далее. И поэтому он видит мир.
Но вы рассказываете,
он находится в этом мире.
Что
да?
Мы не можем пробить эту стену, поэтому для нас она является...
Ну, не представляю, сейчас сами. То есть. Поэтому я вижу мир, правильно, это дальше, это ближе и так далее. С этим оцениваю мир. Если я не буду, у меня не будет этого ограничения пространственного, я не буду в мире. То есть я не буду видеть этот мир, он для меня не будет иметь значения, это будет как одна точка. То есть в принципе я не буду в мире. Или для меня не будет мира, или я буду вне этого мира, как хочешь говори, да? То есть человек до того, как он родился, он был неограничен и не был в рамках этого мира. Что такое родиться? Это когда на человека возлагаются ограничения. Возлагаются, так говорят, да? Возлагаются пространственные ограничения, временные тоже. И он входит в этот мир. Понятно, да?
Тело не это равное ограничение.
Да, получает, да, это понятная вещь. Получается у нас, что в принципе то, что мы говорим, да, что на самом деле весь мир, это он построен в рамках разных границ. То есть мир ограниченный, это короче, это длиннее, выше, ниже, и поэтому есть разные вещи. Если бы не было бы разных вещей, не было вот этих... Да, то не было бы разных, они все были бы одно и то же. Все предметы были бы одно и то же. Просто каждый предмет разделяется степенью ограниченности, не только степенью, а в деталях ограниченности, в формах ограниченности. Ну, это сложная вещь, я не буду в этом ходить, да? Понятно. Это ясно, что весь мир он построен на идее ограниченности. А если он нет, то тогда не будет ограничений, да? Да не будет мира, в принципе, да? Это, в общем-то, идея, что Творец создал этот мир. Да, путем того, что он сделал его неограниченным. Ограниченным. Он его ограничил. Или, как мы скажем по-другому, вывел свое совершенство изнутри него, да, вывел бесконечность изнутри. Он стал конечным, ограниченным, как хотите, да?
Недостаточно.
Да? Понятна эта идея. Теперь, если он обратно вернет это совершенство, мир разрушится. Это не называются наградой. И мы это знаем хорошо. Где мы это знаем? Человек. Человек. Я был один знакомый, богатый человек. Он рассказывает про своего сына. Да, хотел его наказать как-то. Говорил, хотел его потребовать, чтобы он что-то учился, а тот заленился. Так он говорит, знаешь что, ты вот не получишь какую-то машину сверхмашину, какую-то особую машину. Я тебе не дам, как бы наказание, чтобы это. А тот ему отвечает, ты не надо. Почему? А я не хочу. И он приходит с претензией к своему отцу. Ты лишил нас жизни, он говорит. Из-за того, что у меня все всегда есть, я ничего не хочу. Есть все и всегда. Все, что он хочет. Да? Так ничего, нет желания? Нет желания, это проблема. Предположим себе, что мы возьмем человека. Человек всегда что-то хочет. Да? Не достает. Удовлетворим все, что он хочет. Все его желания, все потребности. Полностью до конца, что произойдет?
Все равно что-то будет хотеть.
А, ты говоришь, что себе что-то придумает, сфантазирует, да. Но если, но если все-таки мы заполним его до конца, он не сможет жить, его не будет. Это невозможно себе представить такую ситуацию, мы не можем себе такую вещь представить. Но в принципе, если человеку все его, все желания, нет желания, нет человека. Понятная идея. Это в принципе его аннулировать, его уничтожить. Получается, и это человек... на самом деле, сейчас мы подойдем, да. Что получается. Да. Это на самом деле самое большое наказание для человека. Это в принципе геном, то, что это называется. Желание, это да. Ад его. Уничтожение его до конца. Это называется уничтожение. Что делают в аду? Уничтожение. Да, сжигают. То, что рассказывают, там сжигают. Тогда, неважно, все это такие примеры, ну как его, да?
Аллегории.
На самом деле это уничтожение. Что значит уничтожение? Это заполнить все желания его до конца, никаких ограничений. Творец этого не хотел. Он не хочет наказывать людей, он хочет дать награду. Поэтому что он сделал? Он поставил преграду между совершенством, которое он как бы вывел, и между недостатком, что это весь мир. Беседа? Некоторую такую границу, назовем его экраном, да? некоторая граница, которая разделяет между совершенством и недостатком, и не дает возможности совершенству попасть в недостаток.
Так совершенство – это в сторону генома или в сторону понятия?
Сейчас мы разберем.
Да? Физическое или духовное, сразу спросить.
Да, сейчас мы посмотрим. Получается интересная вещь. Да, понятно это дело. Теперь, но этот экран, он не 100% закрыт, а есть какие-то искры, которые проходят из совершенства в мир недостатка. Зачем? Почему это происходит, эти искры? Потому что на самом деле же Творец хотел дать награду, а не наказание. Так он не может дать ему это совершенство, это наказание, а не награда. Так где же награда? Как дают награду? Для того, чтобы человек мог получить награду. То есть получить то самое совершенство, которое Творец как бы хочет ему дать или вернуть, он должен изменить себя таким образом, чтобы не быть уничтоженным. Как изменить себя? Недостаток должен перепостроить себя, заново отстроить себя. Тогда возвращение совершенства не уничтожит его. Как построить себя? Это мы приводили уже. На что человек похож? Он недостаток, то есть ему всего что-то хочется. Да? Образно, в аллегории мы это рисовали как стакан, правильно? Стакан. У стакана есть проблема. Когда он заполняется, он может получить только немножко, да? Если мы говорим, что это недостаток, он получает немножко совершенства. Немножко совершенства – это, в принципе, полное несовершенство. Совершенство нельзя разделить на части. Если человек получает немножко, он ничего не получил, это пустота. Поэтому получается, что самый стакан, получив что-то, да, совершенство, он как будто ничего не получил. То есть все он не может получить. А часть – это не называется получить. Поэтому, а если все вместить в него, то он просто поломается, разрушится стенки его. То есть то, что мы сказали, аннулируется. Это то, что мы сказали, да? Что если заполнить все его желания, он просто, да, он аннулируется. То есть имеется в виду в нашей аллегории, что если стакан, налить в него всю воду, которая есть в мире, он просто поломается, разрушится, стенки его поломаются. Да? Потому что стенки – это границы, которых и он может получить. Не будем сейчас в это входить. Получается интересная вещь, да? Что, ну, с другой стороны, как же он может получить эту воду или это совершенство, которое входит в него? Как? Это что Хафец Хаим говорит, что он должен, пример, да, что он должен приделать себе носик у этого стакана.
Поэтому мы всегда пьем чай.
Носик. Что значит носик? Сделать из себя чайник. Чайник. У чайника по-другому работает. Как у чайника работает? В него наливаешь воду, а выливается из другого, да?
Из носика.
Из носика. То есть он наливает стакан и тогда разливает другим, он может получать бесконечно, неограниченно. Это, в принципе, идея, то, что человек должен себя сделать здесь. Он должен изменить, сделать, он был создан как стакан, когда он хочет получить, вместить, но может только ограниченно, да? И эта идея стакан, это, в принципе, эгоизм. Я хочу для себя. Есть у меня желание, что я хочу их получить. Говорит человек, да, говорит нам Тора, что человек должен изменить себя, сделать себя из стакана чайник. Что такое чайник? Стать дающим. Давать другим. Другим. Извините. И все это другим не имеется, но просто другим, а?
Модель, ну не совсем удачно. Из стакана тоже можно наливать разным людям.
Ну правильно, но мы не говорим это. Конечно, можешь делать все что угодно. Но мы же говорим аллегория. Аллегория не говорим.
То есть стакан, можно сказать, условно как принимающий. Да, емкость,
да, 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 принимающий. Да, 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 да. Да, получается. Чисто понимать аллегории. Я же
стакан взрослый.
Ясно, мы не имеем в виду стакан. Человек не похож на стакан. Ты можешь сказать просто, у стакана нет носа. Ты можешь сказать, что стакан не похож на человека, потому что у человека есть руки, ноги, у стакана этого нет. Конечно.
Это по свойствам. По свойствам, я понимаю, должен
похож. Ладно. А теперь, что мы сказали? Значит, в принципе, он должен изменить себя. Что значит изменить себя? Теперь он должен стать дающим. Дающим. Как становится дающим? В этом заключается идея Торы, все мицвот, заповеди, которые есть. То есть они требуют от человека делать, давать. Да? Есть правильно, есть заповеди между человеком и человеком, то есть дающий по отношению к другому. Есть заповеди между человеком и Творцом, что он дающий по отношению к Творцу. Да, то есть как бы Творец создал этот мир, скрыл себя, дал возможность здесь как будто бы дать Творцу, то есть как будто бы говорит, я, мне нужны мицвот твои, мне нужны твои заповеди, для меня делайте. И тогда человек это делает во имя Творца, потому что Творец приказал, не потому что он считает, что так нужно. Когда между человеком и человеком, в принципе, он тоже выполняет это во имя Творца, потому что Творец это приказал. Те, которые говорят, я хочу делать добрые дела другим людям, в принципе, он не стал дающим в данный момент. Почему? Потому что почему ты это хочешь делать?
Для себя.
Потому что мне приятно, мне неприятно, что человек так идет голодный, холодный и так далее. Ну, он, наверное, лучше, чем человек, который жестокий, он такой не жестокий, а наоборот. Мне неприятно, кровь неприятна, это неприятно. Мне приятно, когда ему тоже хорошо. Это разумный эгоизм, то, что называют, или еще что-то какое-то, да? Ну, в принципе, это эгоизм, он не вышел из эгоизма совсем, да? Может быть, это лучше, чем другой эгоизм, но не принципиально. Получается, когда может быть дающий только тогда, когда он это делает не потому, что он хочет, а это навязывается ему извне, то есть Творцом. Да? То есть только во имя Творца делает человека дающим. Нет другой возможности стать дающим. И не альтруизм не может стать дающим и так далее. Да? Только лишма во имя Творца. Понятная идея, да? Теперь он сказал, и это значит изменить себя. Теперь изменить себя, то есть построить другой сосуд. Из стакана сделать чайник. Это не значит, что аннулировать емкость. То есть не аннулировать его желание. Не сказано аннулировать желание. Сказано, чтобы эти желания не были для меня, а ради отдачи. Сделать свои желания. Я хочу это получить для того, чтобы дать. В этом вся идея заповеди. Да? Я хочу получить от Творца. Мы же молимся и просим у Творца. Дай нам то, дай нам другое. Почему? Не для того, и это то, что должно быть молитва, может быть, не всегда себе правильно молится, другой разговор. Но это настоящая молитва, как мы говорили, это молитва, чтобы просить эти вещи для себя. Не для себя, ради Творца, для того, чтобы служить Творцу, для того, чтобы делать разные вещи, да? Для того, чтобы выполнять волю Творца. Получается, я прошу, я не говорю, что аннулирую, что я не отказываюсь от желаний, не отказываюсь от желаний. Я их прошу все, что мне нужно, но не потому, что я этого хочу, а для во имя Творца. Понятная идея, да? Во имя Творца стать дающим. И тогда человек становится другим. И когда человек становится другим, то тогда он может получить совершенство от Творца. Да?
Совершенство.
Совершенство, то самое, которое вышло из него, для того, чтобы это, да? И тогда и это называется награда. Тогда, получив эту награду, он не разрушается.
Но уходит из этого мира.
А что он делает? Он становится соучастником Творца в сотворении мира. Так написано в книгах, что Творец хочет, чтобы человек приблизился к нему и стал
похожим
на него. И стал компаньоном Творца в создании мира. Он не хотел дать ему награду, чтобы его уничтожить. А хотел дать ему награду, чтобы он стал компаньоном, чтобы был как будто бы как Творец. Рядом с ним. Близко к нему. В каком смысле близко к нему? Не в том смысле, что он аннулируется, а в том смысле, что он остается как личность. Творец хотел дать награду людям, творение имеется в каком смысле? Чтобы творение осталось личностью, которая возникла в результате того, как Творец создал этот мир. Возникла личность, правильно? Награда личности, правильно? Как награда? Не может быть награда личности, если он ее уничтожает, эту личность. Нет этой личности. Если уничтожение личности – это наказание, а не награда, да? Награда личности – это когда он остается личностью, он получает совершенство. Как это может быть? Он же ограниченный. Только когда он стал дающим, как мы сказали по этой схеме. И тогда он перестает быть внизу, а поднимается по этой лестнице, да? По этой линии, скажем, вверх, по этим уровням. Почему поднимается? Потому что приближается к Творцу. Он не аннулируется. Как он приближается к Творцу? Не тем, что аннулирует свои желания, а тем, что направляет во имя Творца. Как Творец, он дающий, он тоже становится дающим. И он становится похожим на Творца, становится дающим. Да? Это приближение к Творцу. Приближение к Творцу в смысле быть похожим на Него. Это сверху, это снизу вверх. Поднятие снизу вверх, это называется приближение к Творцу, не уменьшая, да? Не уменьшая желания, а может быть даже увеличивая их, только чтобы они были во имя Творца, да? С другой стороны, эти языческие теории, вот эти буддизм и так далее, о чем они нам говорят? Они говорят, мы хотим слиться с Творцом, приблизиться к Творцу путем аннулирования желаний. Что такое аннулирование желаний? Это аннулирование личности. Не может быть большего наказания для человека, чем это. То есть, в принципе, схема она правильная. Что человек, аннулируя свои желания, он приближается больше как бы к Творцу, но изнутри наружу. Но это приближение в каком смысле? Это же так же, как Творец, который заполняет недостаток, и недостаток просто аннулируется. Это геном, то, что мы сказали. Это наказание. Да? В принципе, они выбирают для себя это наказание сами. Да? То есть они приходят к этому и аннулируют свои это. Если они приходят к такому уровню, что начинают, да, ощущать себя рядом с природой, то есть аннулируют себя как личности, это в принципе по сути наказание, которое дается злодеям за то, что они не это, да?
Стакан они опустошают.
Разрушают его просто.
Или вообще разрушают.
Ну то же самое, да? В принципе есть две вещи, награда и наказание. Как есть награда и наказание? Тому, кто заслужил, получил награду. Тому, кто не заслужил, получает наказание. Как? Творец не идет с дубинкой и бьет, каждому дает наказание, другому дает мороженое. Так не работает. Как твое, что делает Творец? Он в конце концов возвращает свое совершенство. Может быть, не то самое совершенство, по-другому не будем в этом ходить, да? Ну, как будто бы в схеме, в аллегории. Он же выбил совершенство, да? Поставил преграду между этим и этим. И дал возможность творениям исправить себя, да? А потом, значит, снова возвращает совершенство. Тот, кто сделал из себя чайник, он, получив это совершенство, не уничтожается, а наоборот, поднимается и приближается к Творцу, потому что он похож на него. Он стал дающим, как и сам Творец. И это награда, которую имел в виду Творец. Это награда, то, что он имел в виду. Я делаю его компаньоном, я даю ему совершенство, но он есть как личность, он становится, да, это награду, для этого он создал этот мир. Но тот, кто не заслужил и не сделал из себя из своего стакана чайник остался стаканом, то тогда снова это же самое возвращение совершенства Творца. Оно приходит, разрушает его, аннулируется.
Как я пал раз захожу.
Да, и то же самое те, которые...
Да, чайника очень мало.
Получается, да...
Заварных.
Да, но понятна здесь идея, да? Что на самом деле, да... Это, да, есть единственный путь, как приблизиться. Есть два пути, как приближаемся к Творцу, как будто бы, да? Но, в принципе, то, что, да, награды, которые Творец хотел, это он дал и человеку путь, то есть вот эту вот лестницу или эту, да, линию, по которой человек находится в самом низу этой линии, в смысле своих желаний и эгоизма, и он должен изменить их и подняться вверх, приблизиться к Творцу в этом смысле. Да, и тогда Творец возвращает свое совершенство, то есть Творец всегда делает только добро. Нету геном и ганеды в том смысле понятия, что Творец там наказывает, а здесь награждает. Это одно и то же место, одно и то же это, да, одна и та же идея. Творец делает только добро. То есть он возвращает обратно совершенство, это на самом деле это добро. Только тот, кто не исправил себя, это добро разрушает его. И это для него геном. Ад. А тот, кто исправил себя и подготовил себя, то это же добро дает ему совершенство. Это является наградой. То есть то же самое добро Творца, с одной стороны, на награда, с другой стороны, на наказание. Зависит от человека. Как он, как сосуд, как он может получить это. Да? А вот эти вот языческие теории разные, эти буддизм, о чем они говорят. И, в принципе, можно смотреть на это с двух точек зрения, это альтруизм. Во-первых, с одной стороны, он просто не вышел из эгоизма, он стал еще больше эгоист, потому что он делает это, потому что ему так нравится, потому что так он хочет. Так или иначе эгоист. И тогда он остался стаканом, поэтому он разрушается так же, как это. Или, скажем по-другому, он сам себя приводит к наказанию, аннулирует себя как личность, так еще куда больше наказания. В принципе, то, что он хочет стать как мотылек, как бабочка, как, я не знаю, там камень. Ну так что это? Куда еще больше наказания придумать человеку? Это, в принципе, сам ад.
Да.
И так далее, да? Я думаю, объяснил это более или менее.
Ну к вам же приходили эти клоуны, это самое. Как-то вы еще...